Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Дознание о обстоятельствах смерти Литвиненко пройдет в Британии в начале будущего года. В Кабардино-Балкарии убиты 8 боевиков. В Нижнем Новгороде госпитализирована активистка, которую сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове. Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение об этом принял в четверг судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам предварительных слушаний. В ходе заседания стало известно, что часть данных полиции о возможных контактах Литвиненко с британской службой разведки МИ-6 не будет разглашаться. Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Британская прокуратура подозревает в причастности к убийству российского предпринимателя, впоследствии ставшего депутатом Госдумы Андрея Лугового. Россия отвергает требования его экстрадиции в Великобританию. Судебное расследование проводится специальным судьей по запросу вдовы покойного Марины Литвиненко. Его цель – определить причины смерти Литвиненко, однако оно не имеет статуса уголовного разбирательства, и в его ходе не может быть вынесен приговор виновным. В горах на юге Чечни проводится спецоперация против участников незаконных вооруженных формирований. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, один из боевиков уже убит в перестрелке, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. А в Нальчике, Кабардино-Балкария, где сегодня утром был введен режим контртеррористической операции КТО, по предварительным данным убит так называемый амир города Шамиль Ульбашев и еще 6 боевиков, включая 2 женщин. Сотрудники правоохранительных органов блокировали их в частном доме, сдаться экстремисты отказались. Режим КТО был введен сегодня и на части территории Назрани в Ингушетии. Правоохранительным структурам стало известно, что в городе скрываются боевики. В Нижнем Новгороде госпитализирована активистка незарегистрированной партии «Другая Россия», получившая от сотрудника ОМОН удар дубинкой по голове при разгоне митинга 15 сентября. Екатерина Зайцева накануне прошла обследование у невролога, который обнаружил у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Митинг оппозиции в Нижнем Новгороде 15 сентября не был согласован. Факт удара дубинкой по голове активистки при его разгоне зафиксирован на видео, которое было опубликовано в интернете. Между тем, сотрудник ОМОН подал заявление в Следственный комитет, в котором заявляет, что Зайцева и другие лица пытались воспрепятствовать его законной деятельности и просит привлечь их к ответственности. В Бишкеке на встрече президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева сегодня подписано несколько соглашений. Среди них договор о продлении срока пребывания в Киргизии российской военной базы. Документ вступит в силу в 2017 году. Также подписано соглашение о военном сотрудничестве и о урегулировании задолженности Киргизии перед Россией на сумму почти 500 миллионов долларов. По итогам переговоров Путин заявил, что российские военные базы в Киргизии и Таджикистане будут существенным фактором стабильности в Центральной Азии после вывода сил НАТО из Афганистана. Атамбаев, в свою очередь, вновь подчеркнул, что в 2014 году по истечении контракта будет закрыта военно-воздушная база Соединенных Штатов, расположенная на территории Киргизского международного аэропорта Манас.
Я всегда говорил о том, что гражданский аэропорт Манас должен быть гражданским аэропортом. И мы его будем переформатировать в грузовой хаб, пассажирский хаб. Но это никак не военно-воздушная база какой-либо страны.
Заявил президент Киргизии.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти отказались от строительства мечети и исламского гуманитарного центра в столичном районе Митино. Решение об этом принято в четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Сообщается, что причиной отказа стали возражения части жителей района Митино. В среду на народный сход против строительства исламского центра в Митино собрались несколько сот местных жителей и активисты националистических организаций. Их требования поддержали некоторые муниципальные депутаты. Были собраны сотни подписи против строительства. Дано поручение рассмотреть иные варианты размещения мечети с учетом мнения населения, сообщает Интерфакс. В столице Пакистана, Исламабаде, полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман». Около 1000 студентов, многие из которых были вооружены дубинками, пытались прорваться к усиленно охраняемому району города, где находятся дипмиссии иностранных государств, в том числе США, Великобритании и Франции. Сегодня же в Кабуле несколько сот человек провели акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо» и ленты «Невинность мусульман». Протестующие скандировали «Смерть Франции, смерть Америки». Подобные акции протеста прошли сегодня и в Тегеране. Около 100 человек собрались перед посольством Франции в Иране. Полицейские не дали им возможность ворваться на территорию посольства. Вот что заявил в связи с акциями протеста юрист французского журнала «Ришар Малка».
Это действительно страшная ситуация. Карикатуры опубликованы не на обложке журнала. Раньше говорили, что, мол, на обложке их все могут увидеть, это недопустимо, но теперь нас лишают права опубликовать их внутри журнала для наших читателей тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров. Все равно из этого раздувает скандал мировых масштабов. Это безумная ситуация.
Сказал французский юрист. В ходе беспорядков в разных странах мира, вызванных появлением ленты «Невинность мусульман», погибли не менее 28 человек. Военный вертолет сирийских правительственных сил потерпел сегодня вблизи пригорода Дамаска Думы катастрофу, столкнувшись с пассажирским самолетом, который заходил на посадку. Как сообщило Сирийское министерство информации, вертолет врезался в хвост авиалайнера, на борту которого находились около 200 человек. Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Дамаска. Никто из пассажиров не пострадал. Если погибшие на борту вертолета, не сообщается. Неизвестно также, откуда совершал рейс самолет. Слушай новости на волнах Радио Свобода.
Эта программа Радио Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Выставка «Духовная брань» в Москве становится поводом для очередного возмущения противников группы «Pussy Riot». Комиссия Думы по доходам не стала возбуждать расследование в отношении депутатов, дела которых рассматривались сегодня. Марина Литвиненко о дознании по делу об убийстве ее мужа, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Эти и многие другие темы в третьем части нашей программы. Итак, сегодня день открытия в Гельман-галерее в Московском центре современного искусства «Винзавод» выставки «Духовная брань» совместного проекта коллекционера живописи Виктора Бондаренко и молодой художницы Евгении Мальцевой, которые не скрывают, что их вдохновила акция панк-группы «Pussy Riot». Секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон Шевкунов назвал выставку актом циничного террора в отношении русской культуры, а православные активисты обещали сорвать открытие, которое началось буквально несколько минут назад, и сейчас на линии прямого эфира с места события наш корреспондент Лиля Пальвелева. Лиля, здравствуйте. Итак, что сейчас происходит?
Здравствуйте. Еще несколько минут назад казалось, что все пройдет очень тихо и благостно. Солнечный день, спокойные люди. Но вот подошла колонна из построившиеся подвое из людей, наряженных казаками, и также здесь люди в черных майках, очень узнаваемые типажи. Перед ними сразу была захлопнута дверь галереи. Они начали скандировать: «Фашизм не пройдет, либеральный фашизм не пройдет». После этого особенно яростных противников современного искусства полиция припроводила достаточно энергично в машины, которые расположены буквально в нескольких метрах от входа в галерею. Галерея до сих пор закрыта, но перед ее открытием, когда пускали прессу, мне удалось посмотреть выставку и побеседовать с автором 8 работ. Надо сказать, что это достаточно спокойное для непредвзятого взгляда искусство. Конечно, эти работы выполнены в современном стиле, они такие экспрессивные, но в то же время здесь явная отсылка к древнерусской иконе, к традиционным ее сюжетам, к Троице, к Спасу и так далее. Правда, при этом на трех работах вполне узнаваемые лики участниц группы «Пусси Райт». Но это для тех, кто очень хорошо следит за событиями, и тех, кто смотрит на эти вещи слишком пристально. Человеку, мало знакомому с последними событиями, эта Троица может показаться традиционным сюжетом живописи древнерусской. Когда выставка только начиналась, мне казалось, что ее название «Духовная брань» относит нас только к церковному значению слова «брань», то есть «битва». Имелось в виду то, что сохранилось в современном русском языке, поле брани. Духовное здесь главное. Но вот сейчас, судя по тому, как разворачиваются события, похоже, что актуализируется и другое слово, значение слова «брань», а именно ругательство, потому что толпа около входа в галерею становится все гуще. И вот сейчас буквально на моих глазах вновь заталкивают в автобус очередную группу людей в черной форме. Все происходит совершенно стремительно и при большом скоплении телекамер. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была Лилия Пальвель. Она передавала с открытия выставки «Духовная брань» с одним из ее организаторов, коллекционером живописи Виктором Бондаренко. Побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Как процесс по делу «Пусси Райт» повлиял на идею выставки? И верно ли говорить, что выставка вдохновлена «Пусси Райт»?
Вдохновлена, да. Это верно говорить. Вдохновлена она была именно этим, да.
Вы следили за процессом. Что вы думаете об этом суде?
Мое мнение, что это был не суд, а судилище. И мое мнение, что эти девочки-герои, я это написал на своем сайте буквально на следующий день. И я думаю, они застрянут в горле у тех, кто совершает такие бесчинства в нашей стране. Они застрянут, как маленькая кость у них в горле. Уже, похоже, застряла. Я уже вижу, что они не рады. Но я хотел бы вот сейчас один момент подчеркнуть. Проявляется очень наглядно, особенно вот с событиями, что обещают нас сегодня разгромить нашу выставку. Вот смотрите, когда они пришли в храм, здесь еще в той или иной мере можно согласиться. Я не согласен, что они, да, место было неверным. Да, я могу понять позицию вот других людей, могу понять. Хотя они не задумываются, в каком контексте они пришли. Пусть православие и верующие не вылазят на территорию светского общества, мы тогда не будем приходить на территорию церкви. Поэтому здесь есть как бы разные мнения. Я не считаю, что сделали что-то из ряда вон выходящее. Да, это был протест. Это был гражданский протест, это был гражданский подвиг в моих глазах. Да. Но вы заметите, что когда Гельман организовывал выставку «Icons» в Краснодаре, это не было в храме. Это не было в храме. Когда Гельман организовывал выставку «Россия» в Красноярске, это тоже не было в храме. И сегодня мы организовываем выставку в Центре современного искусства, в галерее. Галерея современного искусства – это как экспериментальная лаборатория ученого. Там можно делать все, что хочешь. Почему они должны прийти и сказать, что это оскорбляет их чувства? Почему батюшке с матушкой попадьей нужно зайти в клуб геев и лесбиянок и кричать там, что вот мы зашли сюда выпить коктейль, и они оскорбляют наши чувства? Значит, не ходите к нам. Мы не пришли в храм сейчас. Я хотел подчеркнуть особо вот это, да, что сейчас церковь лезет везде, во все дыры, в нарушение Конституции Российской Федерации. Мы светское государство. У нас произошел государственный переворот. Ползучий государственный переворот, такой же, какой совершили аятоллы в Иране в 1978 году. У нас произошел такой, де-факто, такой же переворот. И я думаю, все здоровые силы будут бороться. Церковь должна уйти из школ, должна уйти из галерей, должна уйти из государственных учреждений, должна быть на своем месте. Иначе даже, вы знаете, я сам православный, я крещеный, я понимаю, что церковь навлекает на себя удар. Она себя подставляет. Рано или поздно церкви это выйдет боком.
Виктор Александрович, вы же создали даже общественное движение «Россия для всех». Да, одна из его задач как раз бороться вот с этим переворотом, верно?
В том-то и дело, что в ответ на «Россия для русских» я сделал с Димой Гутовым проект «Россия для всех». Просто людям нужно читать Конституцию. И есть, появляются люди, которым не нравится жить по законам. Грабителям не нравится, что нельзя банки грабить. попам, не нравится, что нельзя завтра в спальню вашу приходить и рассказывать о том, продолжать род свой с женой. Вот им это не нравится. Поэтому с этим нужно бороться. И я знаю, на что я иду, я могу предполагать. И где я иду, в какой стране я иду. Вот и все.
Вы ожидали, что эта выставка еще до своего открытия вызовет скандал? То есть, как бы скандал уже был заложен в этот проект? Или вы удивлены вот такой вот резкой реакцией архимандрита Тихона или там Евразийского союза молодежи, который говорит, что икона Антихриста?
Мне сейчас сказали, что такое выступил архимандрит Тихон. Я, во-первых, не знаю, кто это. Во-вторых, я не думаю, что он эксперт в современном искусстве. И я не пытаюсь судить о его способностях к богословию или о его способностях к ведению службы, так как я не эксперт. Я считаю, что ему тоже нужно сидеть на своем месте и не вылазить, опять-таки, в светское общество. Пусть сидит у себя в храме и рассказывает, как развешивать иконы и как креститься.
Напомню, что это был один из организаторов выставки «Духовная брань», коллекционер живописи Виктор Бондаренко. С ним побеседовал Дмитрий Волчек. Выставка открылась сегодня в Гельман-галерее в Московском центре современного искусства «Винзавод». Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение принято сегодня Высоким судом Лондона по итогам предварительных слушаний. В Нальчике в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе 2 женщины. Йоко Оно, вдова Джона Леннона, вручит супругу одной из участниц группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой Петру Верзилову премию мира Леннон Оно, которой награждена панк-группа Pussy Riot. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе фильма «Невинность мусульман». Бизнесмен Алексей Козлов, приговоренный к 5 годам заключения по обвинению в мошенничестве, обжаловал в Ивановском областном суде отказ нижестоящей инстанции в его условно-досрочном освобождении. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов, сразу после окончания «Времени свободы», время гостей. В 20 – итоговый выпуск нашей программы. В 21 час – грани времени. В 22 – время и мир. В 23 часа – российский час поверх барьеров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в американской печати. Сегодня его подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Одна из обсуждаемых в России тем – это решение Москвы прекратить с 1 октября деятельность представительства американского агентства по международному развитию USAID в России. Есть ли отклики на это событие в американской печати?
Здравствуйте, Андрей. В редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, что, прекратив сотрудничество с USAID, российский президент Владимир Путин лишил финансирования целый ряд российских продемократических организаций, а заодно дал резкий отпор Соединенным Штатам, стране, которую он изображает как противника. Однако, замечает газета, Государственный департамент США старательно воздерживается от критики этого решения Москвы. Видимо, накануне президентских выборов администрация Обамы не хочет признать, что перезагрузка наткнулась на препятствие. И все же разочаровывает то, что когда представители США называют поддержку демократии чем-то второстепенным для отношений Соединенных Штатов с Россией, это в момент, когда требования политических перемен в России стали максимально энергичными за последние 10 лет, говорится в статье «Вашингтон-Пост». Кремль пытается задушить растущее оппозиционное движение, говорится далее в статье. Теперь Соединенные Штаты должны удвоить поддержку российской демократии вместо того, чтобы молча соглашаться с закрытием своих программ. Газета «Вашингтон-Пост» рекомендует дать Владимиру Путину соразмерный ответ, создать новый фонд в поддержку российского гражданского общества и принять закон Магнитского. В редакционной статье в газете Wall Street Journal говорится, действия президента Путина доказывают, что Митт Ромни был кое в чем прав. Тем временем американские демократы высмеяли Ромни за то, что он назвал Россию геополитическим врагом номер один, а Путин недавно практически поддержал переизбрание Обамы. Издание называет решение Кремля очередной пощечиной Америки. Теперь у российских некоммерческих организаций будет трудно с деньгами. Россияне неохотно поддерживают продемократические организации, поскольку боятся повторить судьбу Ходорковского, пишет газета. Кремль устраивает гонения на оппозицию. Однако команда Обамы не желает признавать, что ее хваленая перезагрузка провалилась. Идеальным ответом газета Wall Street Journal считает незамедлительное принятие закона Магнитского Конгрессом Соединенных Штатов. Андрей.
Алана, а что пишет американская печать о публикации карикатур на пророка Мухаммеда в популярном парижском сатирическом еженедельнике «Шарли Эбдо»?
В корреспонденции в бостонской газете Christian Science Monitor говорится, что эта публикация снова втянула Францию в дискуссию о свободе слова и религии. В условиях широких протестов мусульман по всему миру против фильма «Невинность мусульман» данная публикация может пошатнуть позиции президента Франции Франсуа Олланда у себя в стране и в мире. Французские политики, как левые, так и правые, настаивают, что свобода прессы не должна ущемляться, хотя многие из них согласны, что время публикации карикатур оказалось неподходящим, учитывая и без того высокую межрелигиозную напряженность в мире. Газета приводит мнение французского эксперта по исламу Малека Шебеля, утверждающего, что карикатуры могут навредить имиджу президента Олланда в мусульманских странах, ибо протестующие не проводят различий между взглядами Олланда и взглядами частной французской газеты. Автор корреспонденции отмечает, что до сих пор Олланд пользуется популярностью среди французских мусульман, которые обычно голосуют за левых политиков. Французский социолог Фархад Хосро-Хавар указывает, что конфликт между свободой слова и свободой вероисповедания во Франции протекает более остро, чем в других европейских странах, в силу особенностей французской истории секуляризма, и проводит параллель борьбы против католической церкви. А вот что пишет на ту же тему обозреватель американского журнала Forbes Лиза Доннелли. Создание провокационных карикатур не дает ничего, кроме опасности для людей. Способ достижения свободы слова, там, где этой свободы не существует, не должен состоять в том, чтобы дразнить и подстрекать к насилию. Насилие нельзя ничем оправдывать. Однако, как я считаю, те из нас, кому доступна свобода слова, обязаны действовать ответственно, пишет Лиза Доннелли в журнале Forbes. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикации в американской печати. Продолжаем программу «Время свободы». Комиссия Государственной Думы по проверке достоверности сведений о доходах депутатов и их коммерческой деятельности сегодня провела заседание. Заседание комиссии, которое возглавляет Владимир Васильев, проходило в закрытом режиме, рассказывает Виталий Камышев.
Сегодня на охотном ряду просто детективная интрига развернулась вокруг работы комиссии по проверке достоверности сведений о доходах депутатов. Вчера в российской прессе появились сообщения о том, что сегодня комиссия будет заседать и рассматривать письмо лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который указал на незаконные занятия бизнесом депутатов фракции «Единая Россия» Владимира Пехтина, Алексея Кнышова, Елены Николаевой, Григория Аникеева, Сергея Есякова и Ильи Костунова. Однако никакой информации на официальном сайте Государственной Думы не было. Не было информации и на специальном стенде в пресс-центре, на котором появляются сообщения о любых маломальски значимых событиях в стенах Государственной Думы. Однако все-таки слухом земля полнится, и коллеги-журналисты после часа дня начали собираться в холле комитета по регламенту. Вскоре показался Владимир Васильев и члены его комиссии. Был также замечен и известный депутат Владислав Резник, который слывет вообще одним из самых богатых депутатов Государственной Думы. Вскоре Владислав Резник вышел, заседание было закрытым. Вся история представляла собой очевидный контраст с делом Геннадия Гудкова. Тогда все проходило открыто, сам Геннадий Гудков информировал журналистов о том, когда и где будет собираться комиссия, и журналисты присутствовали при рассмотрении этого вопроса. После того, как заседание комиссии закончилось, вышел Владимир Васильев и члены комиссии. Владимир Васильев пояснил, что речь шла не о письме Сергея Миронова, а об обращении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. И речь шла сегодня о пятерых депутатах: Владиславе Резнике, Андрее Скотче, Адаме Дельмханове, Олеге Лебедеве и Иване Демченко. Все они члены фракции «Единая Россия». Член комиссии Татьяна Москалькова, фракция «Справедливая Россия», пояснила, что юридически обращение Сергея Митрохина было достаточно слабо сформулировано. сформулировано, поэтому хода этому обращению дано не было, а Владислав Резник убедил собравшихся в том, что он бизнесом не занимается. А накануне аналитики говорили о том, какие последствия могут быть после развернувшейся войны компроматов. Процесс разоблачения депутатов-бизнесменов будет спущен на тормозах, уверен президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
Если всерьез начать расследовать, то нужно половину Госдумы лишить мандатов. Этого никто делать не будет и ограничится только Гудковым, потому что вот Гудков был политиком такого путинско-патрушевского призыва, а тут вдруг взял и перешел в несистемную оппозицию, участвует в митингах против Путина, и, собственно, за это у него мандаты отобрали. А у всех остальных мандаты отбирать не будут. Ну, если найдут явные нарушения, вот, которые нельзя обойти, ну, просто ограничиться каким-то выговором, я думаю, что ни один единоросс мандата не лишится.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Правда, Владимир Васильев сказал, что в письмах Сергея Миронова и Сергея Митрохина всего фигурирует 27 депутатов, так что продолжение следует.
Это был корреспондент Радио «Свобода» в Москве Виталий Камышев. Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение об этом принял сегодня судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам предварительных слушаний. Публичное дознание инквест проводится судьей Корнером, в обязанности которого не входит вынесение приговора, и проводится оно в этот раз по инициативе вдовы Литвиненко Марины, так как Россия отказалась выдать тех, кого Генеральная прокуратура Великобритания считает подозреваемыми в убийстве ее мужа. С Мариной Литвиненко побеседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Что вас заставило обратиться к британским властям?
За последние годы стало понятно, что суда, о котором мы все говорим, нормального суда, где присутствуют подозреваемые или обвиняемые судьи, мы никогда не получим. И вот тогда опять вступает в свою силу инквест, на котором предоставляются все документы, все файлы, которые были собраны в ходе этого расследования. То есть это публичное расследование. Это значит, всем предоставляется возможность понять, что же было сделано в ходе этого расследования. Я пытаюсь сделать то, что я обещала сделать с самого начала, узнать, кто убил Сашу и почему Саша погиб. Мне был задан этот вопрос буквально через несколько недель после Сашиной смерти. Могу ли я продолжить Сашино дело? Я сказала нет, потому что я не Саша. Я не была ни диссидентом, я не была сотрудником ФСБ, я не обладала информацией, которой обладала Саша. Но я была его женой. Я поддерживала его всегда во всем, что он делал. Я не могла отступиться от этого и добиться возможности, и не только мне, всем узнать, кто и за что убил Сашу.
Будут ли рассмотрены результаты полицейского расследования убийства вашего мужа?
Я думаю, что в первую очередь будут рассматриваться документы и доказательства, собранные полицейскими. Вопрос стоит только в том, какие будут из них приняты к публичному рассмотрению, а какие судья решит, что все-таки это будет рассматриваться в закрытом слушании, я имею в виду, как секретные.
А сможет ли коронер выявить заказчика убийства?
Ну, это очень сложно, потому что на протяжении всего этого времени, вопреки обвинениям со стороны России, что это политически мотивированное расследование, что против Лугового нет никаких доказательств, а все это, опять же, сделано с политической точки зрения, это абсолютно неправда. Потому что как раз полицейские они могут показать, кто был заказчиком, потому что они расследуют те факты, которые произошли на самом деле, доказательствами, что был полоним, что полоним был использован.
Вы потерпевшая сторона. Вы лично кого представляете в качестве своих свидетелей?
С моей стороны свидетелями является Александр Гольдфарб, который был на протяжении последних 12 лет с нами. Он был в последние дни в госпитале, когда Саша уходил. Он и соавтор книги, которую мы написали, и помощник во многих вопросах был заявлен. И Борис Березовский. Я не знаю, как это будет выглядеть со стороны Сашиного папы Вальтера, но в данном случае он предлагалось и с их стороны тоже быть.
Насколько оптимистично вы настроены на возможности узнать правду, кто же убил, кто приказал убить Александра Литвиненко?
При всей остроте этого дела, я имею в виду в политическом аспекте, я все-таки нахожусь на стороне человеческой. Я потеряла мужа. И на протяжении этих 5 лет, почти 6 лет, было такое количество спекуляций, такое количество постоянно необоснованных обвинений. И с каждым годом, к сожалению, это растет. Моя задача – получить правду, какая бы она ни была, чтобы закончить и прекратить это. Я знаю, что Саша был честным человеком. Я знаю, что он не совершал никаких преступлений. И то убийство, которое было совершено, оно должно быть наказано. Может быть, не в том виде, как это принято наказывать преступников или убийц, но чтобы это было все названо. Для меня это, может быть, в какой-то степени даже достаточно, потому что я не кровожадный человек, я не требую кого-то отравить полонием тем же путем, я не требую кого-то тут же убить, нет. Но я хочу дать понять всем, что же случилось. И какая бы эта правда ни была тяжелая, я готова ее принять. И мой оптимизм построен в первую очередь на этом.
С вдовой Александра Литвиненко Мариной Литвиненко побеседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение принято высоким судом в Лондоне по итогам предварительных слушаний. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе 2 женщины. Художница Йоко Оно, вдова участника группы The Beatles Джона Леннона, наградит российскую панк-группу Pussy Riot премией мира Леннон Оно. Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петру Верзилову. Кунцевский суд Москвы перенес на 3 октября рассмотрение 2 гражданских исков к осужденным участницам Pussy Riot. Решение принято по просьбе истцов, жителей Новосибирска и Бердска. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе фильма «Невинность мусульман». Бизнесмен Алексей Козлов, приговоренный к 5 годам заключения по обвинению в мошенничестве, обжаловал в Ивановском областном суде отказ нижестоящей инстанции в его условно-досрочном освобождении. В Бишкеке на встрече президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева подписаны несколько соглашений. Среди них договор о продлении срока пребывания в Киргизии российской военной базы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня в 20:00 по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Открою сегодня с программы, в программу открою сегодня с рассказа о судебных слушаниях предварительных по делу смерти Александра Литвиненко в Лондоне. Слышал сейчас фрагмент интервью с Мариной Литвиненко в вашей программе. Наталья Голицына, корреспондент «Свободы» в Лондоне, подробно расскажет о том, как там все проходило и чем завершилось, хотя еще не завершилось на самом деле. Заседание парламента комиссии о возможном нарушении депутатской этики несколькими членами парламента от партии «Единая Россия». Якобы они занимались бизнесом. Сегодня этот вопрос спускал на тормозах, скажем так, так называемая коалиция, комиссия Васильева. За этим следил парламентский корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев. Сейчас вот он прислал большой свой материал. Еще я не отредактировал его окончательно, но, естественно, успею к начале программы. Следующая тема – это развитие ситуации в Грузии. Там решением правительства страны надсмотрщики в системе исполнения наказаний заменены полицейскими. Вызвано это шокирующими общественность видеосъемками того, как надсмотрщики и руководители даже тюрьмы избивали там заключенных. Разразился большой скандал накануне выборов, назначенных на 1 октября. Политологи обращают внимание на то, что события в тюрьме Глани вызвали массовый отклик населения страны. На демонстрации выходят люди, которые не участвовали прежде в политических мероприятиях. Об этом я беседовал сегодня с тбилисским политологом Ромасом Сакварелидзе. Давайте послушаем его мнение.
Мало таких явлений, на которых люди отреагировали таким образом и в таком количестве. Вышли на улицу студенты, и большое количество. За все это время, когда шли бандитские митинги в Грузии, студентов там практически не было. Сейчас они даже заявили, что без политики на члены тех или иных партий не подойдут, и они протестуют независимо. К ним подключились люди, совершенно не причисленные к той или иной политической группе. Так что есть беспрецедентные факты. Тому надо думать, что эти явления сильно повлияют на выборы.
Есть информация, и говорят об этом представители некоторой правящей партии, о том, что вся эта ужасная история в тбилисской тюрьме могла быть организована с причастностью какой-то оппозиции, якобы подкупать могли арестовали этих тюремщиков для того, чтобы специально делать снимки, а потом возложить ответственность на правительство Саакашвили.
Версия тает на глазах, если посмотреть эти кадры, где включены несколько десятков человек, самых высоких чинов этой тюрьмы. Если у них система в таком состоянии, что такое количество людей таких статусов можно подкупить и на то, чтобы они делали то, что делается на этих картинках, чтобы они изнасиловали метлой человека за деньги, и чтобы у них при этом было восторженные лица. Поэтому авторы этой версии не менее виноваты. Этой версии, которая прикрывает такие злоупотребления. Целью этой версии является как раз то, чтобы их прикрыть и к тому же с оппозицией бороться.
С белийским акцентом грузинский политолог Ромаса Кварилидзе рассказал о своем видении ситуации в Грузии. Мы будем внимательно следить за этой темой в следующие дни, я в этом не сомневаюсь. Вот таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы». Открою эфир, как обычно, Андрей, 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Следующий марш миллионов представители оппозиции проведут в декабре, в годовщину начала протестных действий. Такое решение принял Оргкомитет протестных акций. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Кроме этого, до конца года оппозиционеры намерены провести еще два мероприятия в Москве, рассказывает наш корреспондент в Москве Наталья Джампаладова.
Оргкомитет протестных действий принял решение провести три акции до конца года. Первая из них состоится 7 октября. Она приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина и пройдет, как ожидается, в форме флешмоба. Второе мероприятие должно состояться в дни выборов в Координационный совет оппозиции, которые намечены на 20 и 21 октября. Третья, самая крупная акция «Новый марш миллионов» по планам оппозиции должна пройти в декабре, в годовщину начала протестной активности. Рассказывает Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, один из организаторов митингов.
Решено, что следующий массовый марш миллионов состоится в начале декабря, когда будет годовщина начала протестных выступлений за честные выборы, за легитимную власть. Это решение было принято единогласно. 15 сентября мы увидели, что протест никуда не делся, но нам нужно добиваться роста количества участников, потому что только на это реагирует власть. Если превратить марш миллионов в рутинные мероприятия, которые проходят каждую неделю, они обесценятся и потеряют смысл. Точную дату определит уже Координационный совет оппозиции. 20-21 октября мы планируем провести акцию в поддержку этих выборов. Это не будет маршем миллионов, но это будут какие-то, может быть, митинги, флешмобы, концерты не только в Москве, но и в других городах, на которые люди в том числе смогут прийти и проголосовать. То есть это будут акции, направленные на популяризацию выборов, на привлечение людей к голосованию. И 7 октября пройдут различные флешмобы, тоже какие-то такие нестандартные акции под лозунгом «Проводим Путина на пенсию». В этот день он празднует юбилей, действительно, у него начинается пенсионный возраст.
По мнению Сергея Удальцова, представителям оппозиции необходимо искать новые формы проведения протестных действий для того, чтобы повысить их эффективность.
При подготовке нового марша надо думать и об изменении маршрута. Людям надоедает ходить по одному и тому же маршруту, как на работу. Надо думать об изменении формата, может быть, усиливать концертную составляющую. Та же самая идея стояния на площади, я считаю, это единственный эффективный путь все-таки оказывать серьезное давление на власть, так называемый Майдан. Пока люди оказались не готовы, да и члены оргкомитета не готовы к такой тактике. То есть нам надо будет подумать, разнообразить формат, маршрут, участников, которые выступают с трибуны, надо тоже разнообразить. Все это в совокупности с хорошей подготовкой, с вовлечением регионов, более активным, да, чем было в сентябре, даст хороший результат, и действительно мы сможем увеличить количество участников и все-таки власти вынудить к какому-то диалогу, потому что иначе ситуация зайдет рано или поздно в тупик, и начнется прямая конфронтация, в которой мы, к примеру, не заинтересованы.
15 сентября состоялся третий марш миллионов оппозиции, который собрал, по официальным данным, 15 тысяч человек. Организаторы же говорили о 100 тысячах участников. По оценкам экспертов и наблюдателей, на протестную акцию 15 сентября пришло не более 30 тысяч человек. Они также отмечают снижение протестной активности населения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александра Вагнер.
В российской благосфере перестали говорить о политике и начали об экономике. Поводом послужил пост бизнесмена Романа Авдеева, который обращает внимание на то, что в России нарушено одно из условий экономического роста. Продолжается рост зарплат, но при этом производительность труда не увеличивается. Он пишет на сайте Snob.ru.
Рост заработной платы становится основным драйвером экономического роста, если отбросить нефтегазовые доходы. То есть именно этот фактор обеспечивает увеличение внутреннего потребления. В качестве разгонной ступени ракеты роста зарплат выступает бюджетная сфера. Когда бюджет повышает зарплаты, за ним вынужден подтягиваться и весь коммерческий сектор. Особенно в условиях нехватки персонала и, в первую очередь, квалифицированной рабочей силы. Все бы хорошо, но, к сожалению, зарплаты у нас растут значительно быстрее, чем производительность труда. Даже если сравнивать Россию не с Германией, а со странами Восточной Европы. Исходя из этого, можно сделать несколько неприятный вывод. Наша экономика становится все менее и менее конкурентоспособной. В условиях членства в ВТО российские товары просто не найдут спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках из-за цены, в которой как раз и сидят зарплаты. А значит, рано или поздно рост заработных плат прекратится, и тогда произойдет резкий обвал потребления, что ударит по целому ряду отраслей экономики.
Блогер Ропот считает, что во всем виноват государственный сектор, в котором рост зарплат не связан с ростом производительности труда.
Президент Владимир Путин 2 августа приравнял зарплаты кремлевских чиновников к военным. Например, начальник департамента управления по внутренней политике с сентября должен получать более 200 тысяч рублей в месяц. Именно госбюджет был ориентирован на рост бюджетных расходов на зарплаты и пенсии.
Экономист Петр Ореховский на сайте Политру пишет, что на экономический рост влияет не только производительность, но и страх. Именно состояние сильного беспокойства, по его мнению, существенно влияет на поведение экономически активных членов общества. Страх исчезает, когда появляется верховенство закона.
По-видимому, существует определенный пороговый уровень страха и насилия, при котором экономическая деятельность и сотрудничество членов общества заканчивается, и они переходят в состояние крайней политической вражды, направленной на устранение друг друга. Между гражданской войной и гражданским миром нет четкой демаркации, но существует целый ряд переходных состояний – митинги, забастовки, столкновения с полицией, мятежи в военных частях, шариат и так далее. В результате объем доходов и темпы экономического роста меньше зависят от инвестиций и инноваций, гораздо больше от уровня насилия, применяемого социальными группами, и фактора страха, влияние которого в таких ситуациях оказывается намного сильнее стремления к прибыли. Потери потенциального ВВП, связанные с влиянием фактора страха и применением насилия, обычно не замечаются экономической наукой. Исключение, пожалуй, составляет только потери дохода, связанные с безработицей и забастовками или открытыми межгосударственными военными действиями. Но страх непосредственно связан и с характером и деятельностью власти.
Состояние экономики волнует и западных блогеров. Не только в России, но и в странах Европейского Союза думают о производительности труда, которая является стимулом для экономического роста. Об этом пишет в блогах газеты «Таймс» Камила Кавендиш.
Я склонна думать, что экономический рост начнется в ближайшее время, но он не будет слишком значительным. Самое простое объяснение того, почему увеличивается количество рабочих мест при отсутствии экономического роста – низкая производительность. На протяжении многих лет западные правительства использовали внешние долги и увеличение бюджетных расходов, чтобы замаскировать снижающуюся производительность труда и создать иллюзию процветания. Поскольку государства решили умыть руки, нам надо подготовиться принять неудобную реальность. На наших глазах рождается более жесткий, более глобальный мир, в котором нам придется больше работать, иметь более высокую квалификацию и с наибольшей долей вероятности получать меньшую зарплату. На некоторые формы ренты или пенсии просто не будет средств.
В блогах журнала «Атлантик» пишут, что говорить о полном исчезновении экономических проблем рано. Ожидается, что очередная волна кризиса, которая ударит по многим странам, придет из Японии.
После Второй мировой войны Япония создала финансовую систему по примеру Западной Европы и Соединенных Штатов. Была использована старая добрая идея финансового посредничества, объединяющая тех, кто хочет инвестировать свои средства, и тех, кто хочет получить кредит. Это разумное использование сбережений подпитывало на протяжении последних 60 лет до этого невиданный рост предпринимательской активности и формирование сильного процветающего среднего класса. Возникает вопрос, почему Япония имеет один из самых высоких размеров внешнего долга в мире. Он составляет более 235% внутреннего валового продукта. Даже если учесть внутренние резервы, он все равно достигает 135% ВВП. В еврозоне только Греция может сравниться размерами своего долга с этим. В последние десятилетия в богатых странах можно было наблюдать небывалый рост на финансовых рынках, но сейчас скорость сбавлена, значит, должны наступить перемены. И они очень скоро наступят. Вероятно, возвращается эра безудержных бумов и спадов, как это в последний раз можно было наблюдать в 30-х годах прошлого века.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение принято по итогам предварительных слушаний. В столице Кабардино-Балкарии Нальчика в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, среди них 2 женщины. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма. Речь в том числе идет о фильме «Невинность мусульман». Бизнесмен Алексей Козлов, приговоренный к 5 годам заключения по обвинению в мошенничестве, обжаловал в Ивановском областном суде отказ нижестоящей инстанции в его условно-досрочном освобождении. Московские власти отказались от строительства мечети Исламского гуманитарного центра в столичном районе Митино. Сообщается, что причиной отказа стали, цитата, «возражения части жителей района».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Центральный банк России повысил прогноз чистого оттока капитала в текущем году до 65 миллиардов долларов. Нерадостная для российских властей тенденция, уверены эксперты, связана в том числе и с нынешней непривлекательностью экономики страны для иностранных инвесторов. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России не исключает чистого притока капитала в третьем или четвертом квартале, однако в целом по году прогнозирует его отток в размере 65 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Для сравнения, за весь минувший год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 80 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года почти на 43,5 миллиарда. Весной и в начале лета финансовые власти страны прогнозировали разворот тенденций и возобновление притока в оставшиеся месяцы года. Однако эти надежды не оправдались по множеству причин. Говорит заместитель начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Во-первых, идет погашение внешнего долга российскими компаниями. Во-вторых, отсутствие достаточного притока инвестиций извне, чтобы это компенсировать. И по-прежнему повышенные инвестиции российских резидентов в зарубежные активы.
В том, что значительную роль в отрицательной динамике движения капитала играют внешние факторы, уверен и главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров. Однако, по его словам, в этом есть и сугубо внутренние причины.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические, в России. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Но, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, назад. Это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Не смогли улучшить статистику капитальных операций и относительно высокие цены на нефть, наблюдавшиеся на мировом рынке достаточно продолжительное время. Ольга Беленькая из компании «Совлинк» считает это вполне естественным для нынешнего состояния российской и мировой экономики.
Мне кажется, что сейчас эта связь существенно ослабела. Действительно, в течение длительного времени высокие цены на нефть привлекали капитал в страну. Сейчас скорее влияние оказывает ситуация в глобальной экономике, на мировых финансовых рынках, европейский долговой кризис, в результате которого вместо притока средств на развивающиеся рынки происходит некая обратная ситуация. То есть, когда в Европе кризис, то они скорее выводят через свои дочки капиталы, репатриируют их себе. И сейчас высокие цены на нефть теоретически могли бы привлечь спекулятивный капитал, но здесь тоже пока мы не видим серьезного притока. Рынки нестабильны, есть достаточно негативные тренды в мировой экономике, поэтому всерьез верить в то, что будет серьезный долгосрочный рост рисковых активов, в частности, в российском рынке, наверное, пока не приходится.
Внешние факторы, предполагает экономист Владимир Тихомиров, и в дальнейшем будут оказывать решающее влияние на динамику притока или оттока капитала из России. Основные горячие точки здесь, по его словам, Европа и Ближний Восток.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Но особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Заместитель начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая готова согласиться с тем, что ситуация в мире еще долго будет определяющей в настроениях инвесторов, имеющих дело с Россией. Однако, по ее словам, их возвращению в страну мешают и структурные проблемы национальной экономики, просто не способны переварить большие объемы финансовых вложений.
Я думаю, что эта причина тоже присутствует. Действительно, если в начале, в середине 2000-х мы видели высокий темп роста российской экономики, сейчас рост замедляется, инвестиционная активность достаточно слаба, и проектов, которые были бы интересны с точки зрения рентабельности и рисков, не так много. И с этим тоже связана та ситуация, которую мы видим.
Но станет ли благом для России возвращение капиталов в национальную экономику? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в этом не уверен.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала – это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне.
Министерство экономического развития России в августе также ухудшило свою оценку чистого оттока капитала из страны в текущем году до 50-60 миллиардов долларов. Ранее этот прогноз был установлен на уровне 25 миллиардов.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Аналитический центр Юрия Левады провел подробное исследование на марше миллионов и на митинге 15 сентября в Москве. Социологи опросили 800 участников акции, выясняя, чем именно они недовольны, какие хотели бы перемены, как оценивают сильные и слабые стороны самого протестного движения. Этому посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что из перечисленного вас больше всего беспокоит, можно было дать несколько вариантов ответа. 39% митингующих назвали разложение власти, воровство и коррупцию высших чиновников. 35% – беззаконие, произвол властей, нарушение прав и свобод граждан. 30% говорят об отсутствии жизненных перспектив. Еще столько же – об увеличении разрыва между богатыми и бедными. Заметим, что отсутствие честных свободных выборов находится в этом этом списке на 6-м месте и упоминается лишь каждым 5-м респондентом, говорит директор Левада-центра Лев Гудков.
Подняты на митинги вот проблемы в сравнении с предыдущими митингами носят гораздо больше социальный характер. И связано это, с одной стороны, с тем, что власть не пошла на уступки протестному движению, не сделала никаких шагов навстречу вот требованиям отмены выборов, назначения новых выборов. Все больше и больше людей начинает волновать вот именно отсутствие перспектив протестного движения. Что делать дальше? Какие возможности повлиять на власть с тем, чтобы она изменила свой репрессивный характер и все-таки начала какие-то действия навстречу недовольной части общества?
И какие же пути видят люди? Как можно добиться решения проблем?
По мнению людей, необходимо проведение нескольких таких решительных реформ или изменений. Это прежде всего, и это вот очень интересно, то, что раньше мы не видели, на первый план выходит проблема независимости суда. Она стоит сегодня в сознании людей гораздо более остро, чем, скажем, даже свободные и честные выборы или обеспечение справедливости, равенства людей перед законом. Такое изменение указывает на то, что люди начали больше задумываться над природой нынешней власти и путями ее изменения. Очень мало кто готов к радикальным и насильственным действиям, а большинство хотело бы оставаться в рамках закона, то есть мирных средств давления на власть. И здесь именно независимость судебной власти представляется наиболее важным моментом для постепенного изменения политического режима путем апелляции к суду с требованием соблюдения законов и борьбы с административным произволом.
Каковы сильные и слабые стороны протестного движения, по мнению самих его участников?
Сильные стороны протестного движения или успех протестов в том, что они все-таки разбудили общество и вызвали некоторые движения мысли, социальные требования в среде, которая раньше была индифферентна целям протестного движения. То, что протест стал распространяться на другие группы. Что касается слабых сторон, то они, в общем, очевидны. Главное уязвимое место протестного движения – это отсутствие четкой программы действий. На втором месте – это отсутствие авторитетных влиятельных фигур, лидеров. И третье, что люди отмечают, это разобщенность движения, конфликты между лидерами и некоторая борьба за власть в руководстве протестного движения.
Каковы ваши выводы из этого исследования? Что происходит с протестным движением в России?
Самое важное – это осознание все-таки необходимости партийной работы, строительства новой партии. Без этого само по себе недовольство будет либо радикализироваться и приобретая маргинальные формы. И мы видим, что в отличие от других митингов, вот здесь в гораздо большей степени присутствуют маргинальные группы – националисты, новые левые, даже монархисты. Недовольство будет либо радикализироваться, либо спадать и терять поддержку вот основного слоя, который выступает против нынешнего режима. Для этих людей, для среднего класса, необходима не эмоциональная составляющая протеста и не насильственные формы действия, а именно четкая последовательная программа шагов по изменению мирным путем нынешней системы. Пока эта проблема не решится, то есть не появится какая-то общая партия, объединяющая самые разные группировки. Видимо, вот этот слой, он все меньше и меньше будет участвовать в протестных движениях. А на улицу будут выходить мелкие маргинализованные группы, но более радикально настроенные.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. 91% опрошенных этой организации на марше миллионов выражают готовность и дальше участвовать в протестах и движениях против правящего режима.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Возможно ли в современной России экономические реформы без политических? Ведущий программы Виктор Рязунков будет обсуждать эту тему с политологом, автором книги «Модернизация» от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара Дмитрием Травиным и с футурологом, писателем Андреем Столяровым. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, но я прощаюсь. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марина Литвиненко. Убийство должно быть наказано.
Комментарии экспертов.
Тбилисский политолог Рамаз Саквареллидзе. Выборы в Грузии на фоне Голдани Гейта.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.